Интервью на радио «Спутник».
Когда принцесса Фике легкими шагами впервые прошлась по залам российского императорского дворца, вряд ли кто-то смог расслышать за ними суровую поступь императрицы, ставшей впоследствии великой. Даже в день переворота 9 июля 1762 года, когда Екатерина II взошла на престол, мало кто мог подумать, какой правительнице она станет. С нами на связи профессор, доктор исторических наук, заведующая кафедрой истории МПГУ Галина Талина. Здравствуйте, Галина. Галина Валерьевна.
Здравствуйте.
Что послужило предпосылками того, что Екатерина смогла занять трон?
Если говорить о Екатерине, то она идет на свержение законного монарха, а следовательно, нужно решить, как действовать, для чего действовать и чем оправдывать свои действия. Если говорить о предпосылках, это аналогичное явление в предшествующей истории. Дворцовый переворот в пользу Екатерины с опорой на гвардию – последний из дворцовых переворотов в 17 века, а следовательно, метод был уже хорошо опробован. Если говорить, зачем она это делает, в первую очередь, наверное, потому что боится за себя, во-вторых, потому что хочет благ тому государству, с которым связала свою жизнь. Если бы она не совершила этот переворот, то ее муж, который ее ненавидел, скорее бы всего заточил ее в монастырь или в крепость. Если говорить, чем она оправдывает свои действия, то о чем она говорит в манифесте сразу после захвата власти. Первая причина кроется во внешней политике. Петр III кардинально меняет курс русского правительства. Мы вошли в 1760 году в Берлин, а как только умирает Елизавета Петровна, Петр III подписывает мир с Фридрихом II прусским, нашим главным на тот момент врагом. Фридрих для него кумир, и все территории, завоеванные русской армией, мы возвращаем прусскому королю. И кроме того, мы даем ему 20-тысячный русский корпус для его действий против наших бывших союзников. И еще, что крайне непопулярно, что дает возможности Екатерине, все-таки опираясь на народное мнение, идти к власти, это меры Петра против церкви. В первую очередь, это секуляризация церковных земель, отход в пользу государства. Это смягчение положения в отношении старообрядцев, довольно православная церковь. И кроме того, Петр стоит одной ногой в России, другой в Германии. И тот протестантизм, который он видит как идеал, в конечном итоге могли привести к падению православия в стране. И были бы у нас в церквях только образы Спаса и Богородицы, а все остальные были бы вынесены. А наши бритые на бороду церковнослужители были бы одеты по типу служителей протестантской церкви. Ну и получается, что переворот совершается достаточно быстро. Петра III в Москве в тот момент нет, и под всеобщее ликование Екатерина берет свою власть. А дальше очень скоро смерть Петра. Ну и, как вы знаете, мнений и версий по поводу того, умер ли сам. Екатерина назначила официальное вскрытие и нашла огромное количество болезней своего бывшего мужа. Был ли убит Алексеем Орловым и его приспешниками? Был ли убит по приказу Панина, воспитателя Павла? Вот на эти вопросы историки до сих пор не отвечали окончательно и с должным количеством убедительного материала.
Так ли на самом деле был непопулярен Петр III? Ведь если бы он не был любим, ну, наверное, бы Пугачева-то не поддержали? Или это просто вот спустя какое-то время так случилось?
Всегда так бывает, что человек может быть популярен среди одних и непопулярен среди других. Но если говорить о том, что он делает, во-первых, он дает манифест о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству. То есть она теперь не обязана служить, а может спокойно сидеть в своих имениях, а там огромные промышленные предприятия, то есть заниматься производством продукции для внутренних и внешних рынков. С Петра III мы отчитываем, даже сторонники позднего капитализма в России, начало именно отношения капиталистического толка с вольно-наемной рабочей силой. Он запрещает покупать крестьян к промышленности промышленном предприятии. Ну и, как я уже сказала, он дает вот этот указ о секуляризации церковных земель, но а поскольку те земли, которыми раньше пользовались крестьяне, церкви принадлежащими, они теперь попадают во владение этих крестьян, то вот эта мера воспринимается как обещание дарования вольности крестьянству, да? А вопрос крепостного права для России 18 и первой половины 19 века самый главный, самый острый, самый болезненный. Ну и каждый раз, когда народ хочет слышать, что волю дадут, вот тогда и будет популярен тот, кто волю, казалось бы, вроде бы дает, или так сказали, что он дает. А кроме этого, были же и действия Петра III, который учинил такую публичную расправу над очень небольшим количеством дворян, кто очень жестко обращался со своими крестьянами. В общем, популярность среди крестьянского мира Петр III набрал. Ну и неудивительно, что когда Емельян Пугачев власть на определенной территории Российской империи захватывает, он провозглашает себя Петром III. И уже в конце своего движения в 1974 году, когда бежит из Казани, то он дает свой манифест, а он, поскольку позиционирует себя как император, то, естественно, манифест издает, манифест о вольности крестьянской. Поэтому Пугачев дарует вольность, которую якобы даровал Петр III, а Екатерина-то, по большому счету, хотя она противница крепостного права, но она, когда дает свой документ, наказ уложенной комиссии для составления нового законодательного свода в первой редакции, она говорит о том, что есть личная, есть поземельная зависимость, и что крепостные должны накопить денежные средства, купить себе свободу, что повинности их надо сначала ограничить. Ну, а потом известная фраза: «Если я отменю крепостное право, мои помещики забьют меня камнями». Так что в окончательном варианте наказа только пожелание крайне избирательно ввергать людей в новую зависимость, и то, если на то есть интересы государства. Так что вот крепостное право стало главным таким камнем преткновения во всех этих политических событиях, в симпатиях или антипатиях к одним и к другим.
Вот идя на этот переворот, Екатерина на 100% была уверена в успехе или все-таки, ну, был риск?
Риск всегда однозначно. Здесь важнее, что ты будешь делать после того, как ты власть захватила. Одно дело власть взять, другое дело власть удержать. И первое гораздо легче, чем второе. Ну, а если говорить, да, что она делает? Вот первые шаги – это такие пиар-акции. Они всегда будут приниматься, будь то Екатерина, будь то нет. Итак, сначала нужно даровать манифест, в котором объяснить, почему я взошла на престол. Ну и, соответственно, и то, что попирали православную религию, и то, что унизили национальную честь и гордость российского государства, замирившись с пруссаками, все там было сказано. А дальше начинается. Вот есть всегда те товары, которые относятся к первой необходимости – соль и хлеб. Цены на хлеб из-за того, что усилился вывоз за границу в Петербурге, возросли очень серьезно. Поэтому на время устанавливается максимум цен, больше которой не поднимать, и на время задерживается этот вывоз. Дальше он будет продолжаться. Это экономический интерес России. Если говорить о соли, давайте не будем завышать цены на соль, но тогда понесет убыток казна. И она дает практически миллион из тех денег, которые шли на содержание двора и царствующей персоны. Дальше самое серьезное противоречие первых моментов царствования. На Урале бунтуют 49 тысяч приписных крестьян и работных людей. Поднимаются монастырские и помещичьи крестьяне около 1500. И она отправляет на заводы Урала генерал-прокурора Вяземского и притом наказывает ему собственноручно в своих документах, чтобы тишиной и человеколюбием ограничивать этот конфликт. Крайне непопулярна секуляризация. Никуда не денешься без секуляризации. Она отходит на 2 года от этой меры, и к 64-му году, когда ее власть упрочится, она эту меру предпримет сама. Поэтому секуляризация церковных земель у нас относится к царствованию Екатерины II, 1764 год. Взошла баба на престол. Все мужики в первую очередь о чем думают? Как ограничить ее власть? И начинают сыпаться проекты. Например, Панина. Проект реорганизации Сената, который сделал бы этот орган, обладающий законодательной инициативой. Учреждение постоянного императорского совета, который бы заведовал всеми внутренними делами империи. Вот с этими проектами более сложная перспектива бороться. Но Сенат Екатерина быстренько разделит на 6 департаментов, ослабит его роль, 2 переведет из Петербурга в Москву, ослабит возможность взаимодействия между департаментами. А Совет при Высочайшем дворе, который будет учрежден, членов его будет назначать сама, и всякое решение окончательное будет принимать сама лично. Так что все, что предлагалось в ограничении ее власти, вывернет наизнанку и сделает в пользу себя.
Правда ли, что
Лихо!
Да. Правда ли, что Екатерина была самой русской из всех русских правителей? Или это все-таки миф?
Ну, миф всегда есть, но в каждом вранье, в каждой лжи, для того, чтобы она была достоверна, должна быть все-таки доля правды, тогда поверит. Безусловно, усвоила русский язык. То, что писала безграмотно, все тогда писали безграмотно, потому что устойчивых норм русского языка просто не было. То, что усвоила русские обычаи, приняла православную религию, а серьезно изучала то, что относится к России, вникала в историю, в государственное право, в экономику, в дипломатию. Дашкова чуть позднее, ну, уже лет 20 прошло с момента вступления Екатерины на престол, она говорила о том, что императрица считает русский народ особенным народом в целом свете, что он отличается догадливостью и силой, и умом. И Екатерина II очень часто называла русских пробным камнем для иностранцев. То есть тот, кто преуспеет в России, он мог спокойно быть уверенным в том, что в Европе у него все сложится очень хорошо, потому что русские очень умело подмечают и слабости, и смешные стороны иностранцев. И все-таки Екатерина говорила всегда о том, что русские иностранцев в глубине души никогда не любили и не любят.
Какие решения Екатерины можно было бы назвать самыми успешными, а какие самыми провальными?
Провал уже сказала. Не решен вопрос с отменой крепостного права. Затянуто для России очень губительно в дальнейшем. То, что касается успешности. В России главная проблема в том, что здесь, хотя мы продвигаемся с точки зрения кодифицирования русского законодательства, но все-таки это делается медленно. У нас нет нормативного регулирования прав и положений сословий. В 17-м и в начале 18 века у нас не сословные группы, как в Европе, а чиновные. Вот как государство, общество разверстало, вот так и живите, братцы. И этих групп очень много, и они очень неустойчивые. Поэтому нужен документ, который... Вот есть дворянство. Вот у меня есть документ, который описывает все положение дворянства, все его привилегии. Вот у меня есть город. Да, он разнородный. Но выдели основные категории внутри этого города и дай документ о том, какими правами. Вот есть ремесленники, что они могут делать? Вот есть купцы, что они могут делать? Купцы делятся на 3 гильдии. Какими правами обладает представитель каждой из этих гильдий? Есть иностранцы, дай документ, который регулирует их жизнедеятельность и так далее. И я все-таки считаю, что вот эти две жалованные грамоты 1785 года, жалованная грамота дворянству, жалованная грамота городам, они сыграли очень позитивную роль с точки зрения дальнейшего развития России. И здесь вот еще что хочу сказать. Мы все время хвалим Петра Первого. Мы каждый раз не хотим замечать того, что русская действительность, российская традиция — это конструкция с двумя ногами. Есть назначаемые управленцы и есть выбираемое самоуправление. Петр вторую ногу самоуправления практически ампутирует. У нас бюрократизированная структура, забюрократизированная Россия. И если Екатерина хотя бы создает ту же самую городскую думу, шестигласную думу для городского самоуправления. Прекрасно. Если она дает возможность пожалованной грамоте дворянству создавать те же самые в уездах и в губерниях дворянские собрания, которые ходатайствуют о нуждах вот данной местности на высший уровень, а они обладали достаточно широким кругом полномочий, то это и выращивает вот эту нашу подрубленную ногу самоуправления, выводит постепенно Россию из ситуации жуткой забюрократизированности. Ну а дальше мы развитие этой политики уже увидим в эпоху реформ Александра II благодаря проведению земской городской реформы 70-го года.
Спасибо огромное, Галина Валерьевна. А я напомню, с нами на связи была профессор, доктор исторических наук, заведующая кафедрой истории МПГУ МГУ Галина Талина.
Интервью на радио «Спутник».